Сиха беседы Ребе, первая сиха на Пурим из 16-го тома Ликутей Сихейс, сказанная Ребе в 1964 году. Ребе останавливается на том, что трактат Мегила в Талмуде, трактат, который занимается, как раз обсуждает все, что связано с Пуримом, говорит, что Эстер послала послание мудрецам, Кавудила Дойрис, установите меня на поколение. Да, то есть Эстер попросила у мудрецов установить эти дни Пурима как праздник. Да? Когда произошло великое чудо Пурима, это была просьба Эстер, сделайте из этих дней праздник. Одна вещь, которую говорит Талмуд. Дальше Талмуд приводит еще одно изречение, что Эстер послала мудрецам еще одно послание. Кисвуни ладорис, запишите меня на поколение. То есть Эстер попросила у мудрецов написать Мегилу. Две просьбы. Установить праздник Пурим и написать то, что сейчас мы называем Мегилат Эстер. То есть, что сначала она попросила только установить праздник Пурим, то есть сначала Эстер попросила, чтобы мудрецы установили только праздник Пурим, в котором бы, да, читали рассказ о событиях Пурима, но это читали бы не из написанного свитка, а просто говорили бы об этом, как, скажем, мы говорим о году в Песах, где не нужен никакой свиток, нужно просто говорить о чуде. А потом Эстер попросила не только, чтобы это был Пурим и праздник, в котором будут говорить и рассказывать о ее чуде, а именно, чтобы было Мегилат Эстер, чтобы был свиток, настоящий свиток, который мы будем во всех поколениях читать, то, как мы его читаем сейчас. И так оно и есть, поэтому мудрецы установили и праздник Пурим, и именно чтение Мегилат Эстер, что нужно иметь именно кошерную Мегилу и читать ее, именно написанную Мегилу, а не просто, скажем, хумаш, не просто читать книгу, где напечатана история, или где напечатана Мегила, или просто рассказывать о необходимо именно написанный кошерный свиток. Две просьбы Эстер. Ребе продолжает дальше, второй пункт его беседы, что в Иерусалимском Талмуде написано так, что Мордехай и Эстер написали послание и послали всем мудрецам, с просьбой принять на себя дни праздника Пурим именно как праздники на все поколения. То есть оба, и Мордехай, и Эстер это попросили. Не то, как в Вавилонском Талмуде, где написано, что это была только Эстер, а что это сделали оба, и Мордехай, и Эстер. Они написали это послание и попросили, чтобы память о Пуриме была установлена навсегда. Вместе Мордехай и Эстер, а не только одна Эстер. Ребе говорит, что в принципе можно сказать, что это не спор между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Это не то, что Вавилонский Талмуд, когда говорит, что это Эстер попросил, имеет в виду, что это только Эстер без Мордехая. Она тоже, Вавилонский Талмуд тоже согласен, что это были Эстер и Мордехай. Но какая-то есть причина, почему Вавилонский Талмуд подчеркивает именно Эстер, а Иерусалимский подчеркивает и Эстер, и Мордехая вместе. И Ребе на самом деле еще и говорит так, что также Вавилонский и Иерусалимский Талмуд говорят о разных вещах. Вавилонский Талмуд говорит об установлении чтения Мегилы, что поэтому написано, и Раши это именно комментирует, установите меня не только на Йомтов, говорит Эстер, но и на чтение Мегилы. То есть просьба Эстер была именно читать Мегилат Эстер. И это то, о чем говорит Вавилонский Талмуд. И поэтому он говорит, что это была Эстер. Именно Эстер одна попросила именно чтение Мегилат Эстер, а в Иерусалимском Талмуде говорится именно об установлении этих дней как праздник, и вот как праздник попросили это Мордехай и Эстер вместе. Да, Ребе продолжает дальше, третий пункт, что вот эти три аспекта, которые мы упомянули между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, первый аспект – установить эти дни как праздник, второе – установить не просто праздник, а чтение Мегилы, и третье – записать саму Мегилу. Можно сказать, что Мегила эти три аспекта подчеркивает. Да? То есть еще раз мы прочитали, что есть три отдельных как бы вещи, которые установили мудрецы. Установить эти дни как праздник – одна вещь. Вторая вещь – установить в этот праздник чтение Мегилы, чтение чего-то. И третье, чтобы эта Мегила именно была записана в свитке конкретным образом. Где эта Мегила подчеркивает? Когда рассказывается в Мегилат Эстер, как евреи приняли на себя выполнять эти дни Пурима, Лакаем, Эсимея Пурима Эйла, предложение в Мегиле говорит так. То, как евреи приняли, то, как установил им Мордехай Иуди и Эстер Амалка. Мордехай и Эстер. Дальше написано. И изречение Эстер – это то, что сделало эти дни Пурима. И написано это было в книгу Эстер, в свиток. Можно сказать, что как раз это открыто и четко говорит об этих трех вещах. Первое предложение в Мегилат Эстер, где говорится об установлении этих дней Пурима, чтобы выполнять эти дни Пурима, там подчеркивается, что это были именно Мордехай и Эстер вместе. Мордехай Иуди и Эстер Амалка. Это они оба установили делать этот праздник. Второе предложение, где говорится об установлении чтения Мегилы и о том, что Мегилу нужно записать в отдельную книгу, там написано, что это было именно предложение Эстер, практически открытым текстом. И можно сказать, что об этом и говорят Вавилонский Иерусалимский Талмуд. То есть Вавилонский Талмуд говорит об Эстер, что Эстер установила читать Мегилу и вообще записать конкретную свиток Мегилы, две вещи, а Мордехай и Эстер вместе установили эти дни как праздник. Однако, рыба продолжает в четвертом пункте своей беседы, нужно понять, во-первых, как действительно получается, что Мордехай попросил у мудрецов только установить праздник Пурим, а не читать и записать Мегилу. Более того, второй вопрос. Мордехай был член Сангедрина, получается. Он был и среди величайших мудрецов, которые согласились на просьбу Эстер установить чтение Мегилы и записать Мегилат Эстер. Почему бы ему тогда не быть частью вот этой просьбы Эстер? Почему это должна была сказать одна Эстер? Поэтому Ребе говорит, что нужно сказать, что у Мордехая у самого было два аспекта. Первое, то, как Мордехай был сам по себе, Мордехай Цадик. С его точки зрения самого по себе не было такой уж необходимости установить чтение Мегилы и записать Мегилат Эстер. Поэтому в этом он не участвовал, это Эстер попросила сама по себе. С другой стороны, он, как член Сангедрина, да, на это согласился. То есть он лично не говорил эту просьбу, но он, как член Сангедрина, согласен был с тем, что Эстер попросила. И Ребе говорит еще одну вещь, что каждая вещь в Торе, она абсолютно точна. Поэтому необходимо сказать, что то, что просьбы Эстер установить чтение Мегилы и записать Мегилу приводятся именно в Вавилонском Талмуде, а не Иерусалимском. И с другой стороны, в Иерусалимском Талмуде приводится просьба Мордехая и Эстер установить эти дни как праздник. Это тоже не случайно, почему это именно так. И вот для того, чтобы все это понять, Ребе продолжает в пятом пункте своей беседы, что мы это поймем в преддверии того, что то, что Мегилат Эстер была записана, это не просто какая-то деталь, добавочная на чудо Пурима, но это связано с сутью этого чуда. Да? То есть Мегилат Эстер не просто какая-то еще одна история и что-то добавочное на Пурим. Это есть часть, неотъемлемая часть самого Пурима. Как также еще и понятно из того, что Талмуд говорит в трактате Юма. Почему Эстер похожа на рассвет? Так говорит Талмуд. Эстер похожа на рассвет, потому что так же, как рассвет является конец ночи, так же и Эстер является концом чудес. После Эстер чудес уже нет, как бы. Как Талмуд там объясняет, что хотя после истории Пурима была еще и Ханука, что было чудо, тем не менее Эстер все равно считается конец всех чудес, потому что все-таки Эстер была записана, да, история Эстер была записана в свиток, а чудо Ханука не записано в свиток. То есть, другими словами, что те чудеса, которые были записаны, являются отдельными уровнями и типами чудес. Да, хоть Ханука и большое чудо, но на Хануку мудрецы не сделали свиток. На Эстер, на чудо Пурима, да, сделали свиток. Из этого понятно, что запись Мегилат Эстер, просьба Эстер читать Мегилат Эстер и записать Мегилат Эстер, записать этот свиток и читать его, это часть самого чуда, что подчеркивает Талмуд, да, что это вот особенность чуда Пурима и отличие его, скажем, от чуда Хануки. И Рэбе продолжает в шестом пункте своей беседы, что объяснение в этом следующее. Разница между Мордехаем и Эстер, это, конечно же, в том, во многом, как и что они сделали для того, чтобы отменить вот это ужасное постановление Амана. А именно, Мордехай в основном занимался с тем, чтобы пробудить евреев к тшуве. Евреи должны сделать тшуву, чтобы евреи вернулись и исправили нарушения, которые они сделали раньше, чтобы евреи исправили ту ситуацию, которая привела к этим ужасным постановлениям Амана. Да? Он собрал всех евреев, он сказал им поститься, делать тшуву. Хотя это было сделано по просьбе Эстер, однако Мордехай тот, кто конкретно делал это с евреями. Это была работа Мордехая со всем еврейским народом. С другой стороны, Эстер, которая была в доме царя, не среди евреев, среди, так сказать, всех остальных народов, но не среди евреев. Как говорит ей сам Мордехай, именно для этого момента ты достигла царства. Да, то есть ты достигла царства для этого момента, чтобы спасти еврейский народ. Она должна была действовать конкретные действия, конкретные старания, конкретные действия в рамках природы, чтобы Ахашвейреш отменил приказ Амана. Она пришла к Ахашвейрошу, хотя она не была позвана, приготовила эту трапезу для Ахашвейроша и Амана, как вся история, что и привело к спасению чуда Пурима. Другими словами, Мордехай занимался духовной стороной дела, чего еврейского народа, да, причиной, духовной причиной. Эстер занималась конкретными делами, которые привели к тому, чтобы было чудо Пурима, и все перевернулось в хорошую сторону. Оба были, конечно, необходимы, как мы знаем, что первичное – это духовное, поэтому, конечно же, тшува евреев было в начале, только потом Эстер пошла. Но действие Эстер тоже было необходимо, сосуды в рамках природы. То есть Мордехай занимался духовным, Эстер занималась конкретными материальными делами в спасении Пурима. И, продолжает Рэбе в седьмом пункте своей беседы, можно сказать, что таким же образом Мордехай и Эстер так же, как они связаны с чудом, да, что Мордехай занимался духовным, а Эстер занималась материальным, также их отношение к тому, как празднуется Пурим. А именно, Мордехай, так как он занимался духовными вещами, он подчеркивает в чуде Пурима именно духовную победу еврейского народа, то есть тшува, то, что евреи приняли на себя Тору добровольно, пошли на самопожертвование во имя Торы, сделали тшуву. Поэтому приводится даже, что Мордехай хотел, чтобы Пурим был запрещен в работу, наподобие Йом-Кипура, как приводит Талмуд, да, что так же, как в Йом-Кипур были даны скрижали, так в Пурим евреи приняли Тору, поэтому идея Мордехая, чтобы это был духовный праздник. Эстер, с другой стороны, подчеркивает именно материальное спасение еврейского народа, именно праздник, именно то, что мы были спасены, еврейские тела, ее материальными действиями. И этим Рэбе продолжает в восьмом пункте его беседы, становится понятным, почему в памяти о Пуриме есть разница между Мордехаем и Эстер. То, что эти дни должны быть праздник, это просьба и Мордехая, и Эстер. В этом они оба согласны, что этот день должен отмечаться. Это просьба и Мордехая, и Эстер. Но как этот день должен отмечаться? Это совершенно по-разному. То, что записать Мегилат Эстер и установить ее чтение, то есть праздновать Пурим таким образом, как мы его празднуем, это просьба только Эстер. Потому что чудо Пурима читать Мегилат Эстер и то, что связано с остальными митцвами Пурима, поэтому с точки зрения Мордехая нужно только установить это как праздник. Это может быть праздник, как Йом-Кипур, даже кушать ничего не надо. Праздник, отмечаем его. Но чтение Мегилы, Мишлоах Манот, подарки бедным, тем более праздничная трапеза, это все берется только от Эстер. Это материальное справление праздника. Поэтому она говорит, нет, нужно именно записать и читать, то есть привести этот праздник в речь, читать Мегилу. Более того, в дело, в конкретные дела записать это материальное действие. И это все выражается из чтения Мегилат Эстер. Переходим к остальным митцвам Пурима. Еще раз, к материальным митцвам, посланиям Мишлоах Манот, подарки бедным и пуримная трапеза. Это все как результат того, что есть материальное чтение Мегилы. И это именно Эстер говорит, потому что ее празднование Пурима именно материально. И продолжает Ребе в 9-м пункте своей беседы. То, что Мордехай да, попросил установить эти дни праздника Пурима как праздник. Это Мордехай делал сам по себе, то, как он был на высочайшем духовном уровне. Однако, конечно же, как член Санхедрина, когда пришла просьба Эстер для всего еврейского народа, он это понял и принял, да, что цель – это конкретные дела, и что именно так нужно праздновать Пурим. С уровня Мордехая, высочайшего уровня Мордехая, от цадика праведника Пурим мог бы справляться духовно. Но по просьбе Эстер, конечно же, он принял для всего еврейского народа то, что было главное в Пуриме, на материальное спасение тел еврейского народа. И продолжает Ребе в 10-м пункте беседы, уже выражаясь языком Хасидуса, что разница между Мордехаем и Эстер, между ступенью Мордехая и ступенью Эстер, что Мордехай, его уровень, выражаясь языком Хасидуса, Йесоид Аба, божественная хохма, божественная мудрость, высочайший божественный свет, чистый духовный свет. Уровень Эстер – это Свирос Малхус. Малхус, да, Малхус – это последняя сфера, которая спускается в более низкие миры, то есть именно в действие. Это само намекается в ее имени Эстер, от слова «сокрытие». С идеей спуска Малхуса вниз, божественный свет скрывается и входит в низшие миры. И получается, их взгляд на чудо Пурим, это разница между взглядом света. Мордехай смотрит только с точки зрения раскрытия света, а Эстер смотрит с точки зрения восприятия сосудов, с точки зрения опускания вниз. Чудо Пурима, это, конечно же, из чудес, которые, как известно, одеты в природу. Да? Там не было расступления моря, там не были громы и молнии, было чудо, одетое в природу. То есть это подчеркивает именно идею Эстер, именно одевание, именно спускание божественного света вниз. С другой стороны, это было, да, чудо, да, было раскрытие божественности. Из этого понятно, что это был огромный божественный свет, и что в корне это чудо очень высокое и возвышенное, выше всех ограничений рамок природы. И эта разница в Пуриме со стороны божественного света, что, конечно, он бесконечно высокий праздник, это то, как на это смотрит Мордехай. И с другой стороны, все-таки это Пурим, это праздник, одетый в рамки природы, в низ физического материального мира, то, как на это смотрит Эстер. И продолжает Ребе в 11 пункте, что в этом-то и разница между Мордехаем и Эстер. Со стороны Мордехая, идея света, главное подчеркивание в Пурим – это раскрытие света. И поэтому он говорит, нужно установить это как праздник. Конечно, такой огромный свет. Но этот праздник может остаться духовным праздником, наподобие Йом-Кипура. Со стороны Эстер, идеи сосудов, идеи спускания света вниз. Конечно же, главное – это конкретное материальное спасение, чудо одевания в материальный мир, и нужно справлять этот праздник именно материально с чтением Мегил, Мишлох Манот, подарки бедным и так далее. Если так, Рэба продолжает в 12-м пункте своей беседы. Мы также поймем то, почему сравнивается Эстер с рассветом. Как рассвет – конец ночи, так же Эстер – конец всех чудес. И как это связано с тем, что Мегилат Эстер была именно записана. То, что Талмуд сравнивает конец ночи с концом чудес, на первый взгляд непонятное сравнение, потому что чудеса и ночь на самом-то деле противоположные вещи. Как действительно комментатор Маршо спрашивает, так почему же это так? Потому что, как говорилось раньше, цель чуда, чтобы сама природа поменялась, чтобы в самой природе раскрылось и ощутилось присутствие божественности. Так вот, Эстер является конец чудес. Она конец и цель всех чудес. То есть спустить все чудо, все чудеса в материальный мир. Потому что предыдущие чудеса были слишком высоки, они были на уровне света, они не спускались в материальный мир. А вот Эстер – это конец ночи. То есть пока еще не пришла Эстер, была все еще ночь. Потому что чудеса оставались слишком высоко над этим миром. Эстер – это конец ночи, что наоборот наступает рассвет, и чудеса начинают спускаться в уровень этого материального мира. Да? То есть не то, как мы поняли, о, конец ночи, Эстер – конец чудес, и больше чудес нет. Мы говорим, но наоборот, конец ночи в смысле, что Эстер – конец чудес, тех, которые были раньше, которые не были обличены в материальный мир. Теперь чудеса уже, да, начиная с Эстер, обличены в материальный мир. И поэтому она и говорит, Эстер, запишите это на уровень материальный, запишите это в Мегилат Эстер, запишите это в свиток, чтобы спустить чудеса Пурим на уровень материальных букв. И продолжает Рэбе в 13-м пункте своей беседы, что теперь также понятно, почему Эстер именно подобна Шахару, подобна рассвету. Орах, Шахар, свет, который светит при рассвете, он пробивает темноту, да, пробивает ночь, показывает, да, именно на свет, который притягивается из тьмы. Это намекается в слове «шахар», да? То есть, с одной стороны, показывает на темноту, с другой стороны, пробитие света из тьмы. Также и в сфере, сфирос Малхус, как мы сказали, что Эстер, сфера Малхус показывает на пробитие тьмы. То есть, божественность спускается вниз и освещает Мироцилус, спускается в мир Брия вниз и освещает темноту этого мира. Это опускание Эстер вниз, опускание божественности вниз. И поэтому понятно, что Эстер связана и похожа именно на Шахар, так же как Шахар, конец ночи, наступает рассвет, так же для этого мира Эстер, конец чудес, которые остаются где-то наверху в божественности, и начало опускания чудес сюда, в этот материальный мир, то есть свет, который приходит именно из тьмы. И продолжает Рэбе в 14-м пункте. То, что получается Эстер, она именно меняет мир, меняет темноту этого мира в свет. Да, хотя вроде бы про Эстер написано «Бьёй могу Астер Эстир Панай» в тот день, сокрытием сокрою я свое лицо, намек на Эстер именно из сокрытия. Это можно делать именно Эстер. Это не сила Мордехая. Сила Мордехая – это божественное раскрытие сверху. Да, Мордехай сам по себе, он где-то там наверху в божественности. А именно Эстер может это сделать в этом материальном мире, потому что Эстер сама по себе внутри бесконечно выше, чем сокрытие. И это то, что говорит Мегилат Эстер про то, кто была Эстер. Что ее изначальное имя было Адаса, да, как написано в Мегиле, Адаса и Эстер, что Адаса, она и была Эстер. То есть в спуске этого мира и сокрытие этого мира есть аспект Хадаса. Адаса, написано, что Адаса показывает на садиким, да, веточка мирта, Адас показывает на праведников. Это показывает на то, как Малхус, сфера Малхус уединена в мире Ацилус. То есть это Адаса. Адас это то, как Эстер еще наверху. Но целью спуститься вниз в темноту этого мира, и тогда она становится Эстер. И это то, что говорит Мегила, что Адаса и Эстер, что та же самая Адаса, то есть та сфера Малхус, та божественность, как она находится еще в мире Ацилус, она же и есть Эстер. Это то, что спускается вниз в более низкие миры и светит вниз. Адаса – это и есть Эстер. Божественность в Ацилуте – это и есть та божественность, которая спускается, тот же самый Малхус, который в Ацилуте, он спускается вниз в мир Брия и светит вниз. И продолжает Ребе в 15 пункте, как говорил уже много раз, все аспекты внутренней Торы намекаются, конечно же, и в открытой Торе. То же самое и здесь. Вот эта идея в работе каждого еврея, что как еврей на самом деле он выше любого сокрытия, на самом деле еврей он как Эстер, внутри это Адаса. Алтер Ребе намекает в Шулхан Арухе, в законах о пробуждении, об утреннем пробуждении. Во фразе «Ани ме эйр шахар, вейна шахар ме эйру иси». Да, что, как известно, утром человек должен пробуждать зарю, а не заря пробуждает его. В законах утреннего пробуждения, чтобы человек вставал рано, на изучение Торы, на Хасидус, я пробуждаю шахар, я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Это связано с большим вопросом. А именно, что Алтер Ребе сам меняет эту фразу в первом написании Шулхан Аруха и во втором написании Шулхан Аруха. И это изменено от того, как это написано в Тур Шулхан Арух. А именно, Ребе продолжает в 16 пункте своей беседы, что в Тур Шулхан Арух приводится следующая фраза. «Обязан человек превозмочь над собой, как лев, и встать рано утром на работу Творца, чтобы ты пробуждал зарю, а не он, не заря пробуждала тебя. Как сказал Давид Амелех, я пробуждаю зарю, и заря не есть то, что пробуждает меня». Это то, как написано в Тур. Шулхан Арух и первичный Шулхан Арух. В Шулхан Арухе Рабби Йосеф Кара, однако, приводит Мехабер, приводит Рабби Йосеф Кара только начало, чтобы он пробуждал зарю, и не приводит конец, да, что заря не пробуждает меня. Он пишет просто, человек должен встать рано, чтобы он пробуждал зарю. И объясняет Таз причину этого, что шахар, заря, показывает на еврейские души, на евреев, святость евреев. Та святость, которая пребывает в еврейском народе. И в этом есть два уровня, говорит Тас. Я пробуждаю зарю, то есть пробуждение с моей стороны, снизу, от человека, от еврея. И есть идея, что заря пробуждает меня, пробуждение сверху. Пробуждение со стороны божественности вниз, то, что пробуждает еврея. И это то, что имел царь Давид, и говорит, что меня не пробуждает заря, что все мои пробуждения берутся снизу, я работаю сам над собой. То есть мне не нужно пробуждение сверху, не нужно, чтобы меня сверху толкали. Я и сам бегу быстро в своем служении Всевышнему. То, что я пробуждаю зарю, означает, что я собираюсь со своими силами и служу Богу. И не нужно Богу меня подталкивать. Наоборот, то, что заря пробуждает меня, показывает на подталкивание сверху человека. На первый взгляд непонятно, как такое может быть, что нам не нужно пробуждение сверху. Есть фраза мудрецов, если Всевышний бы нам не помогал, мы не могли бы победить бы Ейцер Гору. Каждому еврею, конечно же, нужна помощь сверху. Написано «не верь в себя до конца». Как будто бы ты цадик. Конечно же, нам нужна, конечно, с одной стороны, мы работаем сами, с другой стороны, нам всегда нужна помощь сверху. Как же так мы говорим фразу «Заря меня не пробуждает»? И это Ребе говорит в 17 пункте, что то, что Алтер Ребе в первом написании Шулхан Аруха приводит точно так же, как и Мехабар, только идею, чтобы человек пробуждал зарю. Однако во втором своем написании Шулхан Аруха он говорит, чтобы он пробуждал зарю, как написано, и пробужу я зарю, и заря меня не пробуждает. И это есть качество среднего человека, так на первый взгляд непонятно. Так как второе это написание Шулхан Аруха тоже для любого еврея, почему Ребе приводит, почему Алтер Ребе приводит эту идею, что заря меня не пробуждает? Казалось бы, это вещь, которая имеет отношение только к царю Давиду, да? Да, то есть в Туре, в первом своем прочтении, в первом писании Шулхан Аруха Алтер Ребе приводит «Я пробуждаю зарю». Да, ну, а заря меня тоже может пробудить, это не надо писать, что она меня не пробуждает. Потому что это слишком высокий уровень, это уровень царя Давида. Что ж такое, меня не пробуждает заря, что мне не нужна помощь сверху. Нам всем нужна помощь сверху. Более того, когда он тогда приводит, что я пробуждаю зарю, и заря меня не пробуждает, что, казалось бы, это сказал царь Давид, это высочайший уровень цадика, Алтер Ребе говорит, это качество среднего. Теперь Ребе говорит в 18 пункте, становится понятным, что в уровне шахара, уровень зари, то, что уровень зари, как мы сказали, это есть еврейские души, Малхус, Эстер. Что в этом есть, как мы сказали, две ступени. Адаса и Эстер. И можно сказать следующее, что то, что нам не нужно, вот это вот пробуждение сверху, имеется в виду с слишком высоких уровней, а именно, в помощи сверху есть, в общем-то, две ступени. Извиняюсь, три ступени. Первая – помощь сверху, да, три ступени в помощи сверху. Первая ступень – помощь, чтобы мы не спотыкнулись и не упали вниз, не дай бог, в запрещенные вещи. Это помощь того, как вот этот шахар спускается вниз, совсем вниз. Вторая помощь сверху, чтобы мы не упали в вещи разрешенные, но для собственного удовольствия. Да? Первая была не упасть в запрещенные вещи. Вторая помощь сверху – не упасть в вещи разрешенные, но для удовольствия, не во имя службы Богу. А третья – это помощь, как подниматься со ступени на ступень уже в святости. Это три разные уровня помощи. Первая – не делать нарушения. Вторая – не делать разрешенные вещи для собственного удовольствия. Третья – уровень помощи божественности – подниматься в святости с уровня на уровень. И 19 пункт Ребе продолжает, что эти три аспекта соответствуют, в общем-то, трем ступеням в работе человека. Работа цадика, работа бейнани, работа грешника. Как это подробно объясняется в Тании. Цадик совершенно не имеет никакого отношения к удовольствиям этого мира, которые берутся от животной души. Его работа – это подниматься в святости с уровня на уровень. И ему нужна именно в этом помощь. Бейнани, ему нужно остерегаться от того, чтобы не получать удовольствие от ежедневности разрешенного мира. Грешнику уже нужна помощь, чтобы не упасть, не дай бог, в запреты. И это то, что Алтер Ребе имеет в виду в Шулхан Арухе. Со стороны открытой Торы, средний, это тот, кто половина на половину. Тот, кто имеет большинство заслуг, как написано в открытой Торе, цадик. И поэтому в первом своем написании Шулхан Аруха, который написан по уровню открытой Торы, по уровню Талмуда, законодателей, Алтер Ребе не приводит идею, что шахар меня не пробуждает. С другой стороны, во втором прочтении Шулхан Оруха, написании Шулхан Оруха, где Алтеребе пишет уже как Микуболем на уровне Хасидуса, на уровне Кабалы, и он объясняет вещи на более глубоком уровне, так он объясняет, что на внутреннем уровне Бейнани тоже не имеет отношения к преступлению. И поэтому он приводит, да, то, как в Тане объясняется, что такое Бейнани, поэтому там Алтеребе, да, приводит эту идею, что шахар меня не пробуждает, заря меня не пробуждает, что это именно качество среднего то, как это объясняется в Тане. И это само Алтеребе вставляет в Шулхан Орухе как закон, одинаковый для каждой еврейской души, что этим Алтеребе рассказывает, объясняет и показывает, что Бейнани имеет отношение к каждому человеку. Каждый человек, как объясняется в Тане, может быть Бейнани. Это намекается в Шулхан Орухе. И продолжает Ребе в 20-м пункте своей беседы, что эту идею требует Алтеребе сразу же утром, даже до того, как еще он говорит о законах Мойдани. То есть, даже тогда, когда еще нету раскрытия божественности в душу, человек только проснулся, он еще вроде бы в ситуации тьмы, все равно от него требуется превозмочь над Ецер Горой, как лев. Так, чтобы ему не нужно было бы даже прибегать к помощи сверху, чтобы приступать на какие-то, не дай бог, нарушения, чтобы он работал сам. Не пробуждает меня заря. Как же можно сказать и требовать от еврея такой уровень, чтобы он сам по себе работал без помощи сверху, как просто как уровень какого-то цадика? И объяснение в этом такое. То, что еврей может находиться иногда в ситуации тьмы, это только со стороны внешности еврея. На внутреннем уровне он выше. Как Эстер, она Адаса. Адаса – это Эстер. Адаса на самом деле Эстер. Наоборот, уровень Эстер, то есть спуск души вниз, вызывает у души желание подняться бесконечно вверх. Это выражается в силе Мессирус Нефеш, который есть у каждого еврея, самопожертвование, на которое может пойти любой еврей. Так как оно и было в дни Эстер, в дни темноты, что весь еврейский народ пребывал в состоянии самопожертвования Мессирус Нефеш весь год полностью, отдали всего себя Всевышнему. Полностью. И это есть в работе каждого еврея. Именно в ситуации тьмы. Ситуация тьмы – это то, что вызывает у еврея внутренние силы его души. И еще больше, чем тогда, когда все нормально и есть раскрытие света. И это выражается в принятии ярма еврейской души, сути еврейской души, что он принимает на себя Всевышнего, и что любая еврейская душа в этом мире, в еврейском теле, может быть в любую секунду, в любой момент Бейнани, средним, как объясняется в Тании. Все это мы учим из истории Пурима, да, что именно темнота Галута Пурима пробудила глубокое раскрытие божественной души еврея. Дай Бог, чтобы мы удостоились, чтобы праздник Пурим все перевернулось только в хорошую сторону, и из всех вот этих темных аспектов, которые когда-либо в истории были, и были недавно и до сих пор, чтобы все это привело только к раскрытию полностью силы, бесконечной силы еврейской божественной души, что тогда, когда раскроются полностью еврейские души в нас, раскроется и божественность в мире, и придет Машиах. С наступающим праздником Пурим, дорогие друзья!